эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Лондоне стартовала международная конференция по восстановлению Украины.
The question for us today is what can we do?
Сегодня перед нами стоит вопрос, что мы можем сделать, чтобы ускорить восстановление и помочь Украине раскрыть свой потенциал. Ясно одно, Россия должна заплатить за то, что она разрушила.
В Брюсселе оценили прогресс Грузии на пути к ЕС.
В грузинской мечте хвастаться особенно нечем. То, что сегодня обсуждается формальная часть предоставления статуса, это в первую очередь заслуга наших граждан и геополитических изменений.
Грузинская мечта или национальное движение, что показал опрос Edison Research.
Динамика, с одной стороны, ухудшение доверия к грузинской мечте, но, с другой стороны, нет возрастания доверия и к оппозиционным партиям.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Соединенные Штаты выделят дополнительный 1 300 000 000 долларов на восстановление Украины после российского вторжения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на открывшейся в среду в Лондоне международной конференции, посвященной послевоенному восстановлению украинской экономики. Большая часть выделенных Вашингтоном средств будет направлена на восстановление энергосистемы страны и критически важной инфраструктуры. В частности, 520 миллионов долларов пойдут на модернизацию энергосети, отметил Блинкен. По словам участников конференции, она призвана одновременно стать форумом по сбору средств для возрождения украинской экономики и сигналом для России, что союзники Киева настроены на долгосрочную перспективу. Британский премьер Риши Сунак объявил на конференции, что Лондон предоставит кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов в течение 3 лет по кредитам Украины от Всемирного банка. Эти деньги пойдут на финансирование работы государственных учреждений Украины, в том числе школ и больниц. Кроме того, Британия выделит еще 250 миллионов фунтов на инвестиции в Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о прогрессе Киева на пути к реформам, добавил, что договоренность по новому плану финансовой помощи Украине может быть достигнута в обозримом будущем.
Я верю, что Евросоюз несет особую ответственность. Причина проста. Украинцы нам говорят, что когда они представляют свое будущее, они видят европейские флаги, которые реют над их городами. У меня нет сомнений. Украине быть частью нашего объединения.
Тем временем власти Евросоюза пока не нашли законного механизма для конфискации замороженных российских активов. Их совокупная стоимость более 200 миллиардов евро. В распоряжение Bloomberg имеется документ, в котором рабочая группа ЕС оценивает возможность распоряжения российскими активами в Европе. В документе указано, что нет надежного правового механизма, позволяющего конфисковать замороженные или иммобилизированные активы только на том основании, что они подпадают под санкции Евросоюза. Конец цитаты. По данным рабочей группы, значительная часть замороженных российских вкладов находится в европейском депозитарии Euroclear. Хотя сами активы пребывают без движения, они продолжают приносить прибыль, которая к первому кварталу этого года достигла приблизительно 750 миллионов евро. Евросоюз предлагает направить эту прибыль на помощь Украине. Вопрос будет обсуждаться на встрече европейских лидеров в Брюсселе на следующей неделе. По утверждению Bloomberg, руководство нескольких крупных европейских банков выразило беспокойство, что если Евросоюз начнет изымать российские активы, Москва может в порядке мести затруднить работу тех европейских финансовых организаций, которые еще сохраняют интересы в России и, в частности, отыгрываться на их российских сотрудниках. Президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпиня диктатором, когда рассказывал о его реакции на сбитый в начале года над Соединенными Штатами китайский разведывательный зонд. Об этом сообщает Reuters. Выступая в Калифорнии на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию, Байден заявил: «Причина, почему Си Цзиньпинь был очень недоволен, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионской аппаратуры, была в том, что он не знал об этом шаре. А это диктаторам очень не нравится, когда они не знают, что происходит». Конец цитаты. Китайские власти уже назвали слова Байдена политической провокацией. Высказывания американской стороны крайне абсурдны, безответственны и серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая, заявил в среду китайский МИД. Комментарии американского лидера прозвучали всего через день после завершения визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, где он сказал, что эту страницу в двусторонних отношениях, имея в виду сбитый аэростат, надо перевернуть, отмечает агентство.
Эхо Кавказа. Новости.
В Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы были сбиты 3 беспилотника. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Один из них упал в поле в районе деревни Лукино и взорвался. Обломки еще 2 беспилотников обнаружили в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Об этом же сообщили телеграм-каналы «База», «Маш» и «Шот». Телеграм-канал 112 пишет, что дроны упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил информацию о падении 2 беспилотников в поселке Калиениц в Наро-Фоминском городском округе на подлете к складам одной из воинских частей, как сказал он. Разрушений пострадавших нет. Спецслужбы ведут проверку, территория оцеплена, написал губернатор в соцсетях. Всемирный фонд дикой природы объявлен нежелательной организацией на территории России. Об этом сообщает Генпрокуратура России. По мнению ведомства, фонд дикой природы под предлогом сохранения окружающей среды ведет деятельность, которая мешает России осваивать Арктику и ее природные ресурсы. Генпрокуратура считает, что фонд занимается разработкой ограничений, которые могут стать основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США. Конец цитаты. Генпрокуратура также отмечает, что фонд оказывал поддержку российским некоммерческим организациям, таким как «Друзья Балтики» и «Экологическая вахта Сахалина», включенным в реестр иностранных агентов. Ведомство указывает, что члены этих неправительственных организаций привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти активиста Анатолия Березикова в ростовском спецприемнике 14 июня. Дело будет расследоваться по статье о доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Об этом сообщает первый отдел.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Из промежуточного доклада Европейской комиссии следует, что задания Брюсселя для получения кандидатского статуса Грузии выполнены лишь на четверть. Полная готовность по трем из них, в остальных зафиксирован частичный прогресс. В партии власти, напротив, считают, что Грузия образцово выполнила поставленные задачи и ожидают положительного решения Брюсселя. В оппозиции обвиняют власть в провале домашнего задания Евросоюза. С подробностями из Тбилиси Иракли Урагвелидзе.
Сегодня за закрытыми дверями Европейская комиссия представила послам стран-членов Евросоюза устный доклад, в котором даны оценки Грузии, Украины и Молдовы на пути к вступлению в Евросоюз. По данным источников «Радио Свобода», 3 из 12 рекомендаций Грузии были оценены как полностью выполнены. Избрание независимого общественного защитника, консолидация усилий в борьбе с насилием в отношении женщин, имплементация решений Европейского суда по правам человека. В ходе дебатов были высказаны рекомендации по пунктам о деолигархизации, судебной реформе и свободе СМИ. Плюрализм медиа-среды оказался единственной рекомендацией, по которой, по мнению Еврокомиссии, Грузия не продвинулась ни на шаг. Докладчики вновь рекомендовали предпринять необходимые шаги по защите безопасности журналистов и владельцев СМИ. Частичный прогресс отмечен в преодолении политической поляризации, реформе судебной системы, борьбе с коррупцией, защите прав человека и другим пунктам. Примечательно, что у Грузии нет хорошего прогресса ни в одном из этих пунктов. Промежуточные итоги не очень расстроили лидеров грузинской мечты. Премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что настроен оптимистично.
Несколько дней назад в Брюсселе я провел встречи с президентом Шарлем Мишелем, с министрами. У меня создалось впечатление, что у нас должны быть позитивные ожидания. Я ознакомил их с шагами, предпринятыми Грузией для получения статуса. Если нашей целью является снижение уровня напряжения и деполяризации, то нам должны предоставить кандидатский статус. Мы выполнили все рекомендации, все 11.
Заявил премьер, очевидно подразумевая, что принятый в двух чтениях закон о деолигархизации, как одна из рекомендаций, по просьбе Брюсселя временно положен под сукном. В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что непредставление статуса кандидата Грузии наравне с Молдовой и Украиной было вопиющей несправедливостью и призвал Евросоюз побыстрее исправить этот недочет.
Как мы знаем, по большинству рекомендаций есть удовлетворительный прогресс, и мы продолжим работу в этом направлении. Парламент в этом направлении провел весьма интенсивную работу. Понимаем, что в Брюсселе осознали, что прошлогоднее решение было несправедливым по отношению к Грузии, так как в ассоциированной тройке мы прочно занимали место лидера, и наша страна была обделена.
В оппозиции считают, что власть не только не выполняет рекомендации, но и предпринимает усилия по нагнетанию напряженности и, ограничивая свободу СМИ, подавляет инакомыслие. Самая важная часть из 12 рекомендаций не выполнена, и грузинской мечте нечем похвастаться на этом этапе, заявила депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе.
Из 12 рекомендаций самые важные, а именно судебная реформа, реформа избирательного кодекса, свобода СМИ, деполяризация не были реализованы. Очень сложно хоть одну из рекомендаций назвать выполненной от начала до конца, потому что власть ограничивает свободу СМИ и приступила к радикальным действиям по ограничению инакомыслия. Не предпринято ни единого шага по обеспечению верховенства закона в стране, поэтому грузинской мечте хвастаться особенно нечем. То, что сегодня обсуждается формальная часть предоставления статуса, это в первую очередь заслуга наших граждан и геополитических изменений.
Часть экспертов высказали убеждение, что грузинская мечта сознательно тормозит процесс, так как полное выполнение рекомендаций серьезно ограничит влияние партии власти накануне выборов 2024 года. По мнению основателя Центра стратегического анализа Георгия Рухадзе, основной проблемой Грузии остается теневое правление и неспособность власти обеспечить прогресс в европейском направлении вследствие олигархического правления Бидзины Иванишвили.
В Брюсселе прекрасно осознают, что основная проблема, которая тормозит развитие страны, это неформальное правление и захват всех институтов власти. С этим связаны и контроль над судебной системой, и ограничение свободы СМИ, рост насилия в стране и многое другое. Обратите внимание, что три пункта, которые названы выполненными, не несут никакой угрозы режиму олигарха. Остальные полностью или частично проигнорированы, что говорит о том, что грузинская мечта не собирается ограничивать влияние Иванишвили. Фактически правящая сила манипулирует процесс евроинтеграции в избирательных целях, прекрасно осознавая, что интеграция с ЕС является прямым наказом большинства избирателей.
Сегодняшняя обновленная оценка является своего рода промежуточным обзором перед заключением, которое Европейская комиссия представит во второй половине октября. По словам Рикарда Йозвека, редактора Европейского бюро «Радио Свобода», октябрьский документ будет более обширным и будет включать важные рекомендации о том, как продолжить сотрудничество Евросоюза со странами-претендентами. Из разговоров с официальными представителями Евросоюза Рикард Язвяк сделал вывод, что несмотря на то, что грузинские власти еще далеки от полного выполнения рекомендаций, Грузии могут предоставить статус страны-кандидата, но вместе с тем Тбилиси потребует выполнения дополнительных условий, чтобы пройти следующий этап и начать переговоры о присоединении. Как правило, Брюссель умеет выдвигать новые условия, и одним из них может стать полное согласование внешней политики Грузии с политикой Евросоюза, говорит эксперт. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Сегодня в Брюсселе предварительно оценили успех Украины, Молдовы и Грузии на пути евроинтеграции. Официально Тбилиси пока удовлетворяет только 3 из 12 условий получения статуса страны-кандидата. При этом премьер Грузии считает, что страна выполнила 11 требований. Все, кроме поляризации, за которую Иракли Гарибашвили возложил полную ответственность на оппозицию. Примечательно, что встреча в Брюсселе прошла на фоне роста насилия и участившихся нападений на оппонентов власти в самой Грузии. Берут ли троечников кандидатов кандидата спросим у бывшего посла Грузии в Великобритании Георгия Бадридзе и грузинского политолога Ги Хухашвили. Они на прямой телефонной связи с нами из Тбилиси. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батногия, в преддверии встречи в Брюсселе в Грузии действительно участились нападения на представителей оппозиции, гражданского сектора. При этом деполяризация остается одной из обязательных требований Брюсселя. Премьер Гарибашвили сегодня сказал, что без статуса сложно достичь деполяризации. Что это значит?
Ну, это значит, что, значит, у власти есть определенные цели, тактические цели, скажем так. Да, они хотят получить статус дешево и это объявить своей победой. В принципе, под деполяризацией власть подразумевает не поиск консенсуса как бы в обществе, а подразумевает то, что они получат, значит, все, и у оппозиции не останется никаких аргументов для продолжения политических баталий. В принципе, на их условиях это их вполне устраивает. Да, они, в принципе, на все вопросы так смотрят. Они под договоренностью, любой договоренностью подразумевают то, что другая сторона объявляет просто капитуляцию. И все их прихоти исполняются. Больше ничего. И, в принципе, в этом случае они тоже смотрят именно в эту призму, что если у оппозиции не останется для политической борьбы никаких аргументов, и власть, естественно, получение статуса оформит как свою личную победу и заслугу, и, в принципе, на это все прекратится. Ну, ясно, что...
А насколько это реалистично, что грузинская мечта усилит собственные позиции в случае получения статуса кандидата?
Тактически, да, они усилят, то есть они одержат как бы тактическую победу, но, во всяком случае, они так оформят это все, но только тактическую. Стратегически, конечно, большая картина не меняется, но их тоже это устраивает. Вообще, наша власть, она никаких таких-то долгосрочных целей никогда не ставила. Ну, они как бы все время ведут некую тактическую войну, тактическую борьбу. И, в принципе, они всегда достигают каких-то целей. Ну, о завтрашней проблеме позаботимся завтра.
Спасибо.
Так что это все их устраивает.
Господин Бадридзе, многие в Брюсселе, согласно источникам Радио Свобода, сомневаются в искренности официального Тбилиси сблизиться с ЕС. Что бы вы ответили этим скептикам?
Я бы сказал, что, наверное, они в конце концов увидели, что природа олигархии, она напрямую противоречит интересам демократизации и тем процессам, которые являются необходимым для получения статуса и тем более для дальнейшей интеграции Грузии в Евросоюз. Дело в том, что можно сказать, Бедина Иванишвили уникален в одном, как минимум, отношении, что он смог осуществить настоящую мечту олигарха. Он имеет теперь маленькую, как он, с его позиции, во всяком случае, он имеет маленькую собственную страну. И любые изменения в стиле ведения политики, главное, любые действия, которые поставили бы под вопрос его влияние, его контроль над ветвями власти, над выборами, над судом, повлекла бы большой риск для него утерю как раз этого контроля. И ну, для него, для Иванишвили, выбор очень простой. Интеграция Грузии и из-за этого утеря контроля или сохранение контроля за счет европейской перспективы Грузии. И он явно выбрал второе. И все остальное является как бы, ну, такой имитацией. От чего очень мало, кстати, осталось. Мы все чаще наблюдаем все более откровенные нападки на Запад, на европейские ценности, на вроде бы как намерения Европы и Запада в отношении Грузии. Вот все эти инсинуации насчет того, что нас пытаются втянуть в войну, что единственная проблема между Грузией и Западным Евросоюзом — это то, что мы не поддаемся якобы на принуждение к войне и все такое. Так что я думаю, что скептицизм в Брюсселе и других столицах Европы, он немножко даже запоздалый, потому что просто нельзя было не видеть, что проблема не в том, что представители правительства Иванишвили не смогли технически так сделать, удовлетворить критерии, а просто в том, что есть вот такая естественная естественное противоречие между интересами олигархии и демократическими институтами и интеграцией в Евросоюз.
Батоногия, действительно, в последнее время, в последние даже дни власть активизировалась в борьбе с так называемой гей-пропагандой в самых неожиданных местах, в Макдональдсе и других. А сегодня премьер Гарибашвили выразил встревоженность тем, что, по его словам, во Франции 22% молодых людей идентифицируют себя как ЛГБТ, что бы это ни значило. Как такая риторика отразится на европейских перспективах грузинской молодежи? С чем связано вообще такое пристальное внимание к этой теме? Особенно в такое время, когда решается судьба Грузии на пути евроинтеграции.
Ну, дело в том, что власть во внутриполитической борьбе поставила, то есть сделала ставку на ультраконсервативные настроения в обществе. Да, тут как бы по той матрице, которая в свое время была разработана в России. И в принципе шпаргалки, все из Москвы. Да? То есть, опять же, православие, такие ценности исторические и так далее и тому подобное. И вышли из Запада, то есть из системы ценностей Запада, вычленены именно вот те моменты, которые противоречат вот этим традиционным каким-то ценностям. Ну, после этого это все раздувается, представляется в обществе, как бы, что Запад стоит именно вот на таких спорных вещах, по мнению грузинской общественности, и на этом педалируется все это. Да?
Но это рискованная стратегия, с одной стороны, например, в преддверии парламентских выборов.
Рискованная, да, рискованная, и в принципе все выстраивается на шантаже. То есть укоренилось у власти такое понятие, что Западу сейчас, в данный момент, мы больше нужны, чем нам нужны они, да, и к тому же идет процесс такой интенсивной, форсированной, я бы сказал, интеграции Грузии в единое российское пространство, в экономике. Мы знаем, что происходит, идет экспансия, значит, демографическая, информационная экспансия, да, мы знаем, что система, информационная система, в том числе в основном электронная, значит, подконтрольная власти, они тоже вот в этой матрице находятся, значит, в пиар-стратегии, разработанной в Кремле, скажем так, да, и вот насаждается евроскептицизм и так далее. Власть делает ставку на то, что Западу мы настолько нужны, что несмотря на то, что вот эти ультраконсервативные, противоречащие западным ценностям, значит, эти схемы насаждаются в обществе, Запад все равно нам это даст. И как бы власть говорит на языке шантажа Запада. Если вы нас не примете, да, пожалуйста, нам есть куда идти, да. И в принципе, вот эта интеграция, часть нашей власти уже куплена уже давно из России. Почему? Потому что поступил очень большой капитал. Мы должны понимать, что только на счетах в Грузии, да, сейчас из России поступило, около 2 миллиардов долларов. Я говорю официальные счета. ну, неофициально в чемоданах, наверное, ну, 10 раз больше поступило. И, в принципе, кто-то продается, кто-то по глупости своей, значит, в этой системе находится, кто-то просто работает на Кремль банально, да. И, в принципе, эта система, это уже стало такой системной проблемой. И идет, ну, скажем так, форсированная оккупация страны такой мягкой силой. И, в принципе, Россия не возражает, я думаю, тому, чтобы Грузия, несмотря на вот такое поведение, в таком положении получила статус кандидата Евросоюза. Почему? Потому что для России Грузия, интегрированное в единое российское пространство, может оказаться неким троянским конем для проникновения на Запад.
Все-таки пока речь не идет о членстве в Евросоюз, господин.
Ну, статус кандидата все-таки это шаг вперед, да?
И, в принципе, первый шаг сейчас на длинном пути, да.
Я это понимаю, да. Но с другой стороны, зачем России возражать против этого, да? Незачем. Почему? Потому что они получают очень хороший плацдарм для проникновения в тот мир, где как бы для него двери закрываются. Через Грузию, 100 тысяч российских граждан, которым очень надо, да, могут получить двойное гражданство Грузии и спокойно опять же заниматься своими делами.
Спасибо.
Значит, и обслуживать свои счета на Западе. А в чем проблема?
Господин Бодридзе, если Грузии в конце года все-таки дадут статус кандидата, какая логика будет, на ваш взгляд, преобладать в Брюсселе в условиях этих сложных внутриполитических процессов в самой Грузии? Геополитическая или в регионе Черного моря идет горячая война? То есть какую роль будет играть геополитика?
До сих пор геополитика в процедурах и в действиях Евросоюза большой роли не играла. Мы первый раз это увидели, когда странам трио разрешили подать заявление, заявку на членство, и когда Украина с Молдовой получили статус. Грузия не получила этот статус как раз из-за того, что стандарты оказались намного ниже необходимых. И я не уверен, что Евросоюз готов действовать в отношении соседей и стран-кандидатов только исходя из геополитических соображений. Это был бы серьезным ударом по репутации Евросоюза, по самому смыслу. Если честно, Грузия, для Грузии и для тех прозападно настроенных граждан Грузии будет тоже не особенно приемлемо, если Евросоюз будет отказываться от собственных принципов, даже если это будет сделано в пользу членства Грузии. Или
например, согласно источникам Радио Свобода, в будущем Грузии могут дать еще более объемное домашнее задание, и среди требований может быть выделено следование внешнеполитическому курсу Евросоюза. Тбилиси пойдет на это?
Я очень четко должен вам сказать, что абсолютное большинство населения Грузии и правительство Грузии с небольшой частью населения Грузии, они преследуют разные цели. Люди, такие как я и многие мои единомышленники, хотят жить в европейской стране, в идеальном случае интегрированной в Евросоюз. А правительство хочет получить статус в основном, если даже хочет, потому что мы наблюдали целенаправленный саботаж на этом пути, она будет не против получить статус, если получит его без выполнения обязательных принципов на собственных условиях. Как раз поэтому вот мой коллега говорил о целенаправленной политике шантажа. Да, и вот если этот шантаж пройдет, я не уверен, что это будет хорошей новостью или для Грузии, или для Евросоюза, собственно. Потому что, как я сказал, наша цель – жить в европейской стране, а не стране, которая умудрилась в общем, получать больше помощи от Евросоюза, которая идет на сохранение антидемократического олигархического режима.
Спасибо. Спросим про олигарха у господина Хухашвили. Батногия, грузинская мечта отложила принятие закона о деолигархизации. А что с самой деолигархизацией? Как ее достичь? У вас 30 секунд.
Ну, дело в том, что по сей день кто такой олигарх, что понятие олигарха вообще дефиниция разная, да, разные люди по-разному интерпретируют все это. Ну и власть, она опять же на этот вопрос тоже смотрит через призму шантажа. Они говорят, если это требование будет снято, тогда, значит, мы вообще не будем принимать закон. А если не снимут, тогда мы примем такой закон, по которому все могут оказаться олигархами, кроме Бедина Иванишвили.
Спасибо. К сожалению, у нас не остается времени. Я напомню, из Тбилиси с нами на прямой связи были Георгий Бадридзе, Гия Хухашвили, а со мной в студии в Праге мой коллега Вадим Дубнов. Он представит региональные новости.
Грузинская мечта не утвердит закон о деолигархизации до декабря текущего года. Об этом сообщил представитель партии Иракли Кабахидзе. По его словам, с просьбой не принимать закон к премьер-министру Ираклию Галибашвили обратились в Брюсселе, в том числе представитель Европейского совета Шарль Мишель. Деолигархизация – одна из рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузинский парламент принял вышеуказанный законопроект в двух чтениях, однако Венецианская комиссия Совета Европы призвали Тбилиси отказаться от утверждения документа, за что необходимо провести системные реформы. Такую же формулировку содержит устный доклад Еврокомиссии, который касается выполнения Грузии 12 рекомендаций. Сегодня его обсудили на закрытой встрече с послами Евросоюза в Брюсселе. Напомню, Брюссель считает, что грузинские власти полностью выполнили 3 рекомендации, по большинству из них у страны частичный прогресс. Четверо бастующих сотрудников компании Джорджиан Манганиз начали голодовку в здании парламента Грузии. Напомним, что они требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и возвращения к прежнему рабочему графику. Очередная акция протеста в поддержку шахтеров запланирована перед парламентом сегодня вечером. Отметим, что группа шахтеров продолжает голодовку и в Чатуре. 21 июня уже 16-й день протеста, 10-й день голодовки. Некоторые бастующие нанесли себе увечья. Один из них порезал себе руки, другой зашил рот, третий – глаза. Сухумская прокуратура проводит проверку по факту смерти Руслана Агрба. Он умер в камере заключения изолятора временного содержания МВД. По информации Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазии, 19 июня оперативно-следственная группа, выехавшая на место происшествия, обнаружила в камере номер 12 труп Агрба с признаками самоубийства. Мужчина был задержан 16 июня по подозрению в приобретении и хранении наркотических средств. 19 июня Сухумским городским судом в отношении Агрба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международная конференция по восстановлению Украины начала работу в Лондоне. Среди участников – представители ведущих экономических держав мира, международных финансовых организаций, крупных компаний. Цель форума – обеспечить долгосрочные инвестиции в украинскую экономику, которые позволят в кратчайшие сроки восстановить страну после завершения войны. При этом доноры также рассматривают возможности того, как заставить Москву заплатить за причиненные ею разрушения. Владимир Унанян с подробностями.
В столицу Великобритании прибыли политические лидеры и представители крупного бизнеса со всего мира, чтобы обсудить войну в Украине и восстановление страны в будущем. При этом в Киеве надеются не просто восстановить, но полностью трансформировать страну. Президент Владимир Зеленский дал понять, Киев готов выполнить все рекомендации Евросоюза и в первую очередь провести антикоррупционную реформу.
Even Russia's full-scale aggression has not stopped our Даже полномасштабная агрессия России не остановила наши внутренние реформы. Украина будет ассоциироваться с честным судом так же, как сейчас ассоциируется со смелостью. Шаг за шагом мы к этому придем. Еще до 24 февраля мы начали демонтаж старой олигархической модели экономических отношений, возникшей в постсоветский период. И это не просто что-то там о личностях-олигархах. Это об изменении подхода к экономическим отношениям. Строя институции и продолжая реформы в Украине, мы обеспечиваем демократию и сохраняем ее как надежду для всех, как минимум в нашем регионе, что демократия будет доминировать.
О том, что реформы – одно из главных условий как будущих инвестиций, так и европейского будущего Украины в целом, напомнила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ukraine has accelerated its reform agenda with impressive speed.
Украина ускорила свою программу реформ с впечатляющей скоростью и решимостью. Мы в Европейском Союзе хотим объединить усилия, и поэтому сегодня Европейская комиссия представляет новый устный отчет о прогрессе, достигнутом Украиной в судебной реформе, в борьбе с коррупцией, новых законах о свободе СМИ и меньшинствах. Этими реформами Украина также посылает мощный сигнал частным инвесторам. Поэтому я предложила странам-членам ЕС покрыть 45% разрыва в бюджете Украины. Это в общей сложности 50 миллиардов евро для Украины.
This is in total 50 billion euros for Ukraine.
Но реформы – дело наживное. Сегодня Киеву нужны реальные средства на противостояние российской агрессии. И доноры обещают, помимо макрофинансовой помощи и инвестиций, Украина получит и вполне конкретные суммы уже в ближайшее время. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен также дал понять, Вашингтон и его союзники намерены обезопасить собственные вложения.
Every investment that we make in Ukraine's recovery is aimed at bringing Ukrainians closer to that reality.
Каждая инвестиция, которую мы делаем в восстановление Украины, направлена на то, чтобы приблизить украинцев к этой реальности. И сегодня я объявляю, что при поддержке Конгресса США мы предоставим более 1,3 миллиарда долларов дополнительной помощи, чтобы помочь Украине в достижении этой цели. Но не заблуждайтесь, все эти реформы и усилия по восстановлению зависят от способности Украины сдерживать и защищаться от будущих атак со стороны России. Вот почему, несмотря на то, что мы инвестируем в немедленное и долгосрочное восстановление Украины, мы также должны создать украинские вооруженные силы, достаточно сильные для защиты суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее независимости, не только для защиты украинской земли, но и для защиты всего того, что украинцы строят и будут строить на этой земле.
В ближайшей перспективе Украине нужно 14 миллиардов долларов от международных доноров, чтобы пережить этот год. Эти деньги пойдут на основные социальные расходы, такие как пенсионные выплаты, здравоохранение и зарплаты врачам и учителям. Они также помогут профинансировать срочный ремонт инфраструктуры, имеющей решающее значение для функционирования разрушенной экономики. Об этом заявил возглавляющий украинскую делегацию премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Our partners have already pledged $4.3 billion. Out of the total 14.1.
Наши партнеры уже выделили 4,3 миллиарда долларов из общей суммы в 14,1 миллиарда, необходимых для быстрого восстановления в течение следующих 12 месяцев. Но нам нужно еще 6,5 миллиардов долларов. Мы поставили перед собой амбициозную цель – получить обещание на эту сумму по итогам этой конференции.
We have set an ambitious goal of securing pledges for this amount as a result of this conference.
Хозяйка встречи, Великобритания, предоставит кредитные гарантии на сумму в 3 миллиарда долларов в течение 3 лет по кредитам Украине от Всемирного банка. При этом премьер Соединенного Королевства Риши Сунак пообещал, что Лондон сделает все для того, чтобы львиную долю расходов на восстановление Украины понесла Россия.
The question for us today is what can we do?
Сегодня перед нами стоит вопрос, что мы можем сделать, чтобы ускорить восстановление и помочь Украине раскрыть свой потенциал. Ясно одно, Россия должна заплатить за то, что она разрушила. С нашими партнерами мы изучаем пути использования российских активов, и в понедельник мы обнародовали новое законодательство, позволяющее нам сохранить санкции до тех пор, пока Россия не заплатит.
And on Monday we publish new legislation to allow us to keep sanctions in place until Russia pays up.
Впрочем, по данным агентства Bloomberg, континентальные партнеры Лондона из ЕС видят серьезные препятствия на пути конфискации российских активов на 200 миллиардов евро. Брюссель пришел к выводу, что не может юридически обоснованно конфисковать активы. Вместо этого чиновники предлагают временно использовать заблокированные денежные средства. Несколько крупных мировых банков обеспокоены тем, что присвоение российских активов может заставить Москву принять ответные меры против их оставшихся интересов в самой России. А Европейский Центробанк предупредил, что использование поступлений от процентных ставок от активов может побудить держателей официальных резервов отвернуться от евро. Сейчас в ЕС надеются, что ключевую роль в снижении рисков сыграет международная координация. По данным Всемирного банка, восстановление Украины обойдется не менее чем 411 миллиардов долларов. Правда, расчеты были сделаны еще в марте, и с тех пор из-за непрекращающихся боевых действий цифры, очевидно, выросли еще больше. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Комитете по государственно-правовой политике парламента самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось закрытое заседание с участием представителей администрации президента. Депутатов ознакомили с пакетом документов об апарт-отелях и апартаментах, поступивших от президента Бжания в парламент 15 июня. Сегодня же состоялась и встреча инициативной группы по созданию штаба по противодействию принятию этого закона. С подробностями Сухуми Анаит Гагарян.
О том, что в парламенте состоится закрытое комитетское заседание по пакету законов об апарт-отелях, сообщил накануне в интервью «Нужной газете» глава комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутова. Он уточнил, что в дальнейшем будут проводиться открытые заседания с приглашением журналистов. Тем временем вчера проект закона уже был распространен в социальных сетях. Его аутентичность нам подтвердили в парламенте. Опубликовавший его YouTube-канал «Абсный Хабар» сопроводил документ комментарием о том, что 30 тысяч апартаментов до 2035 года. По плану властей за десятилетие в Абхазию переселится до 100 тысяч иностранных граждан, которые будут владеть недвижимостью во всех районах Абхазии. Абсный Хабар также сообщает, что комитет по защите суверенитета, который был создан после обнародования тайно подписанного соглашения по госдаче Пицунда и организовал кампанию против ратификации соглашения, создаст штаб по противодействию принятию закона об апартаментах. Председатель комитета по защите суверенитета Абхазии, ветеран грузино-абхазской войны Леоан Микаа, подтвердил в интервью «Эху Кавказа» эту информацию. Он сообщил, почему было принято решение создать штаб.
Мы считаем, что реализация этого закона приведет к потере всех наших завоеваний, которые достались нам большой кровью. Продажа, распродажа земель Абхазии и заселение Абхазии приведет, наверное, к ассимиляции коренного населения и в том числе в численном составе. То есть мы можем опять скатиться к 17%. Причиной прошедшей войны все-таки была наша малочисленность. И сегодня это также может привести к проблемам, которые нас ждут в будущем.
Политик подчеркнул, что вопрос апартаментов – это не вопрос оппозиции власти, это общенациональный вопрос. Он касается национальной безопасности республики, поэтому Комитет по защите суверенитета Абхазии приглашает все организации, всех граждан присоединиться к работе штаба, чтобы координировать меры по противодействию принятию этого закона. Мика уточнил, что будет организована интернет-площадка, куда планируют приглашать представителей исполнительной, законодательной, ветвей власти, а также общественности. Организаторы намерены также провести дискуссии с участием депутатов парламента, чтобы, цитата, парламентарии понимали, какая ответственность ложится на них в случае принятия данного закона.
Что касается президента, то уже нам все понятно, потому что этот вопрос уже обсуждается, и он знает о крайне отрицательной позиции многих общественных организаций, многих личностей. И после крайнего отрицания многими этого закона, он все равно его представляет в парламент и все равно лоббирует его принять. Поэтому с ним дискутировать уже не о чем. Это уже понятно, что он будет дальше его лоббировать.
Как вы думаете, почему власть не слышит тех людей, кто говорит об опасности и угрозах этого закона?
Мы только можем догадываться, что здесь существует их интерес личный. Все национальные интересы перекрываются личными. Это у нас уже в практике, когда личные интересы ставятся выше общенациональных.
Люан Микая сообщил, что инициативная группа общалась с депутатами. Некоторые из них заявили, что присоединятся к работе штаба. Политик удивлен тому, что комитетское заседание сегодня прошло в закрытом формате. Какие, по его словам, секретные вещи обсуждают в парламенте, о которых общество не должно знать?
Они должны знать, что этот закон не пройдет с помощью таких закрытых заседаний, каких-то интересов чьих-то. Они глубоко ошибаются, если думают, что таким образом можно это все осуществить. Мы уже сталкивались с этим в недавней нашей истории, когда также ставился вопрос о Писунде, что это такой вот, оказывается, жизненно важный вопрос. Если его не примут, то у нас остановятся и пенсии, и еще что-то запугивали. Но выясняется, что за этим вопросом стоит ли, опять же, личные чьи-то интересы. Это не касается межгосударственных отношений. Здесь то же самое. Чьи-то личные интересы выдаются за общественные блага. Например, закон о майнинге, который они хотели принять. Говорили, что какое-то благо будет для народа, оказалось почти уничтожением нашей энергосистемы. Абхаз, переселен, строй. Это история повторяется. Тогда тоже в 30-40-е годы после убийства Нестора Лакоба говорили о том, что экономику Абхазии надо поднять, что без переселенстроя у нас не получится поднять экономику. Все то же самое.
Люан Мика подчеркнул, что речь идет о скрытой форме продажи недвижимости.
Это же закон не об апартаментах, это закон о продаже квартир иностранцам. Поэтому вот эта форма продажи квартир, она приведет к массовому заселению. Спрос квартир очень высок в Сочинском регионе и в Краснодарском регионе. И этот интерес будет также распространяться на Абхазию. Понятно, что массово будут покупать квартиры. Здесь у нас будет такая ситуация, по которой Абхазия будет заселена кратно. 30 тысяч квартир, это около 100 тысяч людей будут поселены в Абхазию. И население Абхазии будет 340 тысяч, из которых коренное население абхазское останется 100 тысяч. Это, считайте, меньше 30%.
Сказал Люан Мика. Проект закона о апарт-отелях и апартаментах – одна из самых обсуждаемых тем в абхазском обществе. Каждый день политики, общественные деятели делают заявления, пишут свои критические отзывы в СМИ, соцсетях. Так, движение Ахяца сегодня в своем заявлении призвало депутатов, цитата, «оставить антиабхазский законопроект об апартаментах без рассмотрения, озвучить это решение в СМИ до 1 июля 2023 года. В случае вынесения вопроса на голосование нам останется лишь применить власть, данную народу Абхазии, Конституции, собраться у комплекса правительственных зданий и не допустить принятия этого закона, как подрывающего основы нашего государства. Президент Абхазии Аслан Бжаня, по сообщению пресс-службы, вчера отбыл с рабочим визитом в Москву. Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и правительства России. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
63% жителей Грузии желают смены власти. Это показал последний опрос Edison Research. Впрочем, если бы парламентские выборы прошли сегодня, лишь 4 партии смогли бы преодолеть 5-процентный барьер. Результатами опроса недовольны в грузинской мечте. Ну а в оппозиции вновь преисполнились надеждой на победу. «Класс народа» послушал Сергу Бригвадзе.
Сегодня оппозиция могла бы побороться с грузинской мечтой на выборах. Соответствующие выводы оппоненты властей делают на основании результатов социального опроса Edison Research, проведенного по заказу телеканала «Формула». Согласно этому исследованию, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись сегодня, 37% респондентов проголосовали бы за грузинскую мечту, а 25% – за единое национальное движение.
Русская мечта очень хорошо знает, что в условиях свободных и справедливых выборов у нее нет никаких шансов остаться у власти. Кроме того, в очередной раз доказано, что национальное движение – главная оппозиционная партия, которая внесет самую большую лепту в поражение русской мечты.
Прокомментировала результаты опроса депутат от национального движения Анна Цитлидзе. Кстати, на третье место вышла партия экс-премьера Георгия Гахария за Грузию, набравшая 6% голосов, а на четвертом оказалась лейбористская партия. Остальные участники выборов, согласно опросу, не смогли бы преодолеть 5% барьер. Потому будущее парламентского многообразия будет зависеть лишь от доброй воли грузинской мечты, которая до сих пор не решается понизить барьер до 2%. Говорит беспартийный депутат Тамар Кордзая.
Жизненно необходимо, чтобы будущий парламент был многопартийным. Для этого барьер должен быть снижен до 2%.
Многие оппоненты властей тоже опасаются, что столь высокий барьер многих может оставить за бортом. Потому выход один – объединение партий со схожей идеологией, говорит член ЛЭЛО Тазода Тунашвили.
Для того, чтобы эти 63%, столько опрошенных проголосовали за смену власти, превратились в 80%, а может и больше, необходимо создать альтернативный центр. ЛЭЛО остается на своих позициях и призывает все прозападные партии и всех политиков объединиться.
Между тем, в партии власти результатами соцопроса явно недовольны. Это просто сфальсифицированные и смешные результаты, прокомментировал исследование премьер-министр Ираклий Гарибашвили. А спикер парламента Шалва Папуашвили решил более основательно дискредитировать авторов опроса.
Понятно, какие интересы у этой организации и этого исследования, которые финансируются Давидом Кедзарашвили. Разговоры о том, что большинство населения желает, чтобы победила оппозиция и было коалиционное правление, несерьезны.
Утверждения Папуашвили звучат абсурдно, учитывая, что на прошедших выборах оппозиция вовсе не выдвигала своих кандидатов, говорит директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гогулашвили.
Ну, это совершенно не аргумент. Это для неинформированного избирателя, который совершенно не информирован о том, что происходит на выборах. Здесь у них не было конкуренции. В действительности я верю абсолютно, что эти данные очень близки к реальным. Что еще не означает, что до 2024 года они останутся стабильно такими. Динамика, с одной стороны, ухудшение доверия к грузинской мечте, но с другой стороны, нет возрастания доверия и к оппозиционным партиям. Все зависит теперь от оппозиции.
Кроме того, исследование показало, что несмотря на антизападную риторику грузинских властей, выбор народа не изменен. 90% опрошенных поддерживают вступление Грузии в Евросоюз и 85% вступления в НАТО. 94% респондентов Edison Research считают, что Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС. При этом 64% уверены, что грузинская мечта не прикладывает достаточных усилий для выполнения требований Еврокомиссии, говорит профессор Кавказского университета Эка Акобия.
Это правильные реакции людей, которых, возможно, не интересует внешняя политика, но которых беспокоит судьба народа и государства. Интеграция в Евросоюз – это требование жителей страны, а власть, которая упорно не хочет понимать этого, не отвечает на требования народа и делает все наоборот.
Опрос проходил по всей Грузии с 25 мая по 14 июня. В исследовании приняли участие около 1500 человек, от 18 лет и старше. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухумском городском суде продолжается рассмотрение административного дела по исковому заявлению администрации столицы самопровозглашенной республики Горсобранию о признании недействующим его решение от 2009 года, которое ограничивает высотные здания в центре города. Это ограничение долгое время игнорировалось, однако растущая новостройка на Сухумской набережной заставила общественность вспомнить о его существовании. Тем продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера в конце рабочего дня в суде города Сухума под председательством судьи Астамура Тванба началось рассмотрение административного дела по исковому заявлению администрации столицы Абхазии к Сухумскому городскому собранию о признании недействующим его решение от 12 ноября 2009 года. Тут надо уточнить, что за минувшие с того момента 13,5 лет созывы горсобрания собрания в Сухуми не раз менялись. Выборы в этот орган местного самоуправления проходили вначале раз в 3 года, затем раз в 4. Так что администрация города судится персонально отнюдь не с нынешним составом собрания, а с его достаточно давними предшественниками. В 2009-м горсобрание возглавлял Адгур Амичба. В нем было много активных депутатов, таких как Диана Кирсилян, Владимир Стороженко, Дмитрий Чукбар, и оно запомнилось обсуждением в СМИ ряда принимаемых ими решений и споров по ним. Но о том его решении, которое ограничивало строительство жилых зданий в историческом центре города 16 метрами в высоту, возможно, и вообще сейчас не вспомнили бы, тем более за истекшее время его в городе неоднократно проигнорировали, если бы в феврале этого года не вспыхнул скандал со строительством многоэтажного здания рядом с российским посольством и за рестораном национальной кухни «Нарта», если смотреть с Приморской набережной. Все началось с череды снимков с разных ракурсов, выложенных пользователями в соцсети Facebook, на которых было видно, как из-за памятника историко-культурного наследия на набережной бывшей гостиницы «Россия» все больше выглядывает верхними этажами новостройка. Как выяснилось в дальнейшем, это апарт-отель, за снижение этажности которого повели решительную борьбу представители общественности, прежде всего организации «Хара-Хакалак». По их убеждению, появление в этом месте такого здания ведет к уничтожению уникальности и привлекательности исторической части набережной. И как важный аргумент в этой борьбе, в абхазском сегменте соцсетей было выложено решение Сухумского городского собрания 2009 года. В мае мэр Сухума Беслан Эшба публично заявил, что администрация города собирается оспорить это решение в судебном порядке. Начало обсуждения иска по существу дела предшествовали в этом месяце 2 предварительных судебных заседания. На одном из них суд отказал в участии в процессе Государственному управлению историко-культурного наследия республики, хотя сторона ответчика настаивает, что оно имеет непосредственное отношение к рассмотрению искового заявления. Управление обратилось в связи с этим отказом с жалобой в Верховный суд. Но вчера представители истца и ответчика изложили на суде свои позиции. Представитель администрации города и ее юрист Аслан Дочия заявил, запись телеканала «Абаза ТВ».
Сухумское городское собрание вправе утверждать схемы и проекты городской планировки. Так, согласно части 6 статьи 15 Закона Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия, собрание города района утверждает схемы и проекты районной городской планировки. В данном законе отсутствует правомочия Сухумского городского собрания и останавливать выдачу администрации города Сухум разрешение на строительство объектов недвижимости. В действующем законодательстве Республики Абхазия также отсутствуют иные нормативно-правовые акты, предоставляющие органу местного самоуправления право ограничивать строительство объектов недвижимости. Сухумское городское собрание неправильно трактует вышеуказанную норму закона, принимая решение при остановке выдачи разрешения на строительство объектов недвижимости. Администрация города также отмечает, что решение Сухумского городского собрания за номером 126 от 12 ноября 2009 года не обладает юридической силой с момента его принятия, так как не было опубликовано в установленном законном порядке. 24 ноября 2009 года в газете «Апа Сухум» за номером 20 вышла статья Ксения Мадонны Григорьевны с заголовком «Депутаты приостановили капитальное строительство в центре Сухума, что не может являться официальным опубликованием нормативно-правового акта».
Дочия добавил, что правомочия на выдачу таких разрешений от имени администрации регулируется постановлением еще Совета народных комиссаров СССР и положением о главном архитекторе города или района. Сухумское городское собрание на процессе представляют юристы Саид Гизердава и Эсмаколбая. По словам первого, истец ссылается на документы советского времени, подзаконные акты, которые не соответствует ни Конституции, ни законодательству Абхазии. Гизердава продолжил.
Позиция сухумской администрации лишний раз доказывает, что эта деятельность, она нуждается в особом контроле со стороны сухумского городского собрания. Истец ссылается на отсутствие у сухумского городского собрания права приостанавливать выдачу разрешений на строительство. При этом он пытается представить содержание решения сухумского городского собрания, оспариваемого сегодня, таким образом, будто бы собрание полностью лишает его данного права или даже, наверное, присваивает вывод его, в то время как Сухумское городское собрание не лишило местную администрацию такого права, но ограничило его конкретными рамками, временными, территориальными, для того, чтобы оно не было абсолютным и произвольным. Позиция Сухумского городского собрания заключается в том, что данное право формально не закреплено ни в одном нормативном акте, в связи с чем Сухумская администрация неверно определяет его содержание. Оно не может быть неограниченным, так как иначе это серьезно отразится и на архитектурном облике города, и вызовет транспортный коллапс, инфраструктурный коллапс и так далее.
Рассмотрение дела намечено продолжить послезавтра. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.